Я, дорогие братья и сестры, действительно рад слышать, что я четверговый проповедник. И хочу на этом первом четверговом собрании, где Господь позволяет мне присутствовать и говорить слово, еще раз поприветствовать всех вас во имя Господа Иисуса Христа после некоторого перерыва. Я в воскресенье говорил, что я провел и отдых, и некоторые недели вдобавок в Ленинграде и его окрестностях. Это моя родина земная. Это все были родные места, которые мне очень дороги по воспоминаниям из детского возраста, из отроческих лет и юности моей. И вот Господь позволил мне там всюду, где только можно было побывать. А теперь, братья и сестры, хочу сказать, что у меня на сердце желание в течение нескольких четвергов сказать слово на тему о грехе. О грехе. Причем мою тему можно было бы назвать так: грех в двух одеяниях. Грех в двух одеяниях. Сегодня мы прочтем 6 стихов из Евангелия от Иоанна, из 8 главы. Вот что здесь мы читаем. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Иисус же пошел на гору Елеонскую. Зачем пошел Иисус на эту гору? Ведь был уже вечер. И если вы прочтете последний стих 7 главы, мы прочитали из 8, а если вы прочтете последний стих 7 главы этого Евангелия, то там вы найдете такие слова: «Все разошлись по домам». Люди разошлись по домам для того, чтобы улечься на ночной покой, отдых, то есть лечь спать. И дальше вот продолжение этих слов. «Иисус же пошел на гору Елеонскую». Люди пошли по домам, чтобы отдохнуть для следующего дня труда, забот, исполнения своих обязанностей. Христос пошел на гору Елеонскую. У него тоже был труд, его особый труд. У него были свои обязанности пред Богом и людьми, для которых ему нужен был отдых, но не такой, какой мы всегда ищем. В виде сна ему нужен был другой отдых. И источник силы особый, братья и сестры. Мы сейчас понимаем, что это за особый источник силы, которая ему была нужна для выполнения его труда, его священных обязанностей здесь на земле. То есть молитва, братья и сестры дорогие. Иисус пошел на гору Елеонскую. На этой горе был знакомый нам сад Гефсиманский, дорогие мои. Мы часто думаем, что мы знаем Гефсиманский сад по той ночи, когда Христос там должен был быть взят. взят для распятия. Этот случай его ночной молитвы в Гефсиманском саду мы довольно хорошо знаем. А вот сегодня мы узнаем о другом пребывании Господа нашего Иисуса Христа в Гефсиманском саду, в этом же самом Гефсиманском саду, на этой же горе Елеонской. Он там тоже провел на сей раз целую ночь, потому что ему нужна была сила, сила свыше, сила от Бога, сила Святого Духа. Мы знаем, как Христос часто проводил ночи свои в молитвах, братья и сестры. Он знал, что это более важно для Него, строителя величайшего Царства Божия на земле. Более важно, более необходимо, чем ночной покой для тела Его человеческого. Как истинному Сыну Человеческому Ему была необходима вот эта сила свыше, сила Святого Духа, и Он, дорогие мои, получал ее непрестанно в молитве от Своего Отца. Вокруг Христа бушевали эти пороки, страсти, грехи человеческие, которые бушуют на нашей земле в течение всех лет ее существования после того, как первый грех вошел в человеческие сердца в саду Едемском. Вот эти страсти, вот эти грехи, пороки бушуют все века в истории человечества. И Христос был этими волнами греха всегда окружен, дорогие мои. Видя, как страдает человеческое сердце в этих греховных страстях, пороках и грехах, Он жаждал нести освобождение от власти греха людям и давал это освобождение. И говорил во всех своих проповедях и наставлениях, что если Он, Христос, освободит, то истинно люди будут свободными от страшной силы греха. Вот, дорогие мои, для врачевания людей от грехов, страстей, пороков, Ему была нужна особая сила. И, зная, что на следующий день утром вокруг Него, в храме, куда Он пойдет, с горы Елеонской, вокруг Него соберется громадная толпа народа, и Он будет их учить, этих людей, в таком большом количестве собравшихся вокруг Него. Как же не провести ночь в молитве об особой силе в таком славном служении, которое Ему предстояло? И это часто бывало, братья и сестры, когда народ в большом количестве окружал Христа. Не только там, в Иудее, в храме, но и в Галилее, этой языческой Галилее. И там народ большими толпами собирался вокруг Него и ходил за Ним. Вот почему Он не только в Иудее уходил на гору Елеонскую для пребывания в общении с Отцом, но мы читаем, что и в Галилее Он уходил на вершины гор или в пустынные места и там молился, потому что Ему нужна была непрестанно сила свыше, и молитва Его была тоже непрестанной. Братья и сестры дорогие, сегодня мы прочитали некоторые слова из Писания перед вот этим моим словом. Но ведь там никакого не было призыва к молитве. Этого мы не заметили. Но, дорогие, примером своим Христос, проведший ночь в Гефсиманском саду, призывает нас к молитве. Снова нас призывает к молитве. Без конца приходится в наших проповедях говорить о необходимости в нашей жизни молитвы, о получении в молитве этой нужной для нас духовной силы. Если Христос придавал такое большое значение молитве, уходя на целые ночи для общения с Отцом, то не должны ли и мы, братья и сестры, ученики Его, более усердно следовать Его примеру в отношении молитвы? Мы часто думаем, что о молитве достаточно мы говорим. Нет, братья и сестры, говорим много, но исполнение того, что говорится в молитвенных наших домах о молитве, о более усердной молитве, о более частой молитве, исполнение этого призыва к молитве замечается очень мало. И вот я хотел бы сегодня в этот вечер сказать со всей убедительностью и решительностью, что одним из главных недостатков нашей христианской жизни является недостаток усердия в молитве, братья и сестры. Именно это. Проверьте, пожалуйста, свое христианство, свою ежедневную духовную жизнь. Вы согласитесь со мной, что действительно это главный наш недостаток. Мало молитвы. Мало усердной молитвы. Как хорошо, что Христос стоит сейчас перед нами, склоненный в молитве пред Отцом Своим Небесным на горе Елеонской, в этом знакомом нам Гефсиманском саду. Будем следовать, братья и сестры, Его чудесному примеру в отношении общения с Богом. Но вот мы читаем далее. А утром, вот после этой ночи молитвы, утром Христос опять пришел в храм. И весь народ шел к Нему. Весь народ шел к Нему. Это означает, что очень много народа направлялось к Нему в храм. И мы читаем, Он сел и учил. Такое множество душ. И это все были братья и сестры. Знаете, какие души? Обремененные грехом, пороками, страстями. Люди, которые не знали выхода из своего тяжкого греховного состояния. Вот какие души были пред Христом там в храме. Их духовные учителя, которых они слышали в храме, в синагогах, вот эти книжники и фарисеи бросали в них только камнями, братья и сестры. Все их наставления были полны этих камней, которых они бросали в бедных, несчастных рабов греха, считая себя праведными, имеющими право забрасывать камнями своих слушателей. Но, бросая камни осуждения в души человеческие, в храме и в синагогах находящихся, они им не указывали пути к спасению от власти греха. Не указывали, потому что и сами этого пути, несмотря на то, что были учителями своего народа, сами его не знали, дорогие мои. И вот эти обремененные грехами и пороками люди уходили и из храма, и из синагог от этих духовных учителей израильского народа, уходили такими же рабами греха, какими они приходили туда, в эти священные места. Бедные, жалкие это были люди, которые не имели таких молитвенных домов, какие мы с вами имеем, дорогие мои. Домов молитвенных, которые у нас в нашей необъятной стране, разбросаны буквально по всем концам. И вот один из этих молитвенных домов, вот наш тут, в Москве, дорогие братья и сестры, и мы приходим 6 раз в неделю сюда и слышим благодатные слова Евангелия. Сколько здесь душ нашло спасение от власти греха, от своих страстей, греховных привычек, пороков, сколько душ нашло здесь избавление от этой страшной силы греха. Почему, дорогие мои? Не потому, что мы более хорошие богословы, чем эти книжники и фарисеи. Они великолепно знали Писание. И в этом отношении они, может быть, даже превосходили нас по знанию вот Священного Писания. Но потому здесь столько благодати проявляется Божьей, потому что при немощи нашей, таких ничтожных учителей, духовных и проповедников, мы указываем путь спасения от власти греха. Мы указываем на Христа Иисуса, источник силы для каждого бедного и жалкого раба греха или порока. И вот, дорогие мои, Христос учил людей, которые собирались вокруг Него, не как книжники и фарисеи. Он их жалел, не камни в них бросал, братья и сестры, как эти вот духовные учителя Израиля. Нет, а Он их жалел в своем божественном сердце. Почему? Потому что Он видел в них овец, не имеющих пастыря. По званию или по названию пастырей было много. Все эти раввины, эти учителя духовные, много их. На всех углах можно было видеть их молящимися. Но для прославления себя, своего благочестия, много их было, повторяю, братья и сестры, но они не были пастырями для этих бесчисленных овец, блуждавших на разных путях, вдали от Бога. А Христос был истинный пастырь. Он видел этих овец, таких одиноких, беспризорных, и Он простирал к ним свои божественные руки, простирал к ним руки свои и говорил им: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Братья и сестры дорогие, эти слова Христа и в то время, когда Он жил на нашей земле, дышали безграничной любовью к этим порабощенным грехом душам, как они дышат безграничной любовью и сегодня еще, когда только мы читаем эти слова сами или с кафедры церковной. В этих словах такая любовь сокрыта, любовь Христова, этого истинного пастыря к душам, блуждающим во грехах своих. И вот мы должны себе сейчас, дорогие, представить это замечательное утро после вот этой ночной молитвы Христа в Гефсиманском саду. Утро, когда Христос, подкрепленный этой ночной молитвой и обновленный, как истинный человек, обновленный в своих духовных силах, вот, поучал народ, собравшийся вокруг Него в храме. И призывал этот народ с мощной силой к новой жизни, к рождению свыше. Призывал народ к борьбе с грехом и к победе над ним, но указывая при этом, где путь к победе над грехом. В нем самом, в этом чудном учителе, который поучал. И призывал к возрождению, конечно, Он знал, что никто не освободит этих порабощенных людей, грехом порабощенных, как только его божественная сила. Он призывал их к себе: «Придите ко мне, ко мне». Вам, к сожалению, говорил он, эти богословы, эти учителя не могут помочь. Но придите ко мне, я учитель, шедший с небес. Я имею власть освободить от всех грехов ваших. Глубокая тишина царила вокруг Христа, когда Он говорил. Почему? Потому что эти люди, пришедшие с разных концов страны, были полны жажды, духовной жажды, слышать благословенные слова учителя, который учил не как книжники фарисеи, а как власть, божественную власть имеющие. Они старались не пропустить ни одного слова, которое исходило из его благословенных божественных уст. Христа иногда прерывали, братья и сестры. Не думайте, что всегда царила такая глубокая тишина. А когда прерывали Христа? Мы знаем на основании Священного Писания, это были обычно бесноватые, братья и сестры, которые не могли никак спокойно слышать слова Христовы. И в синагогах, и на улицах, где Христос учил, они его прерывали. Где были бесноватые, обычно прерывали тишину они, необходимую для Христа, для его благословенного учительства. А так вообще народ слушал его внимательно. Даже его недруги, фарисеи и книжники, если они находились в числе слушателей, они не имели обыкновения прерывать Христа и Иисуса. Не имели, братья и сестры. Потом, когда Он заканчивал свои благословенные речи, тогда они приступали к Нему и начинали споры, дискуссии с Ним. А тут вот не было бесноватых, по крайней мере, Евангелие нам не говорит, и Христос спокойно учил. Дорогие мои, пусть и нам Господь поможет быть благоговейными слушателями у ног нашего драгоценного Учителя. Это очень важно нам усвоить, братья и сестры, быть благоговейными слушателями. Все мы с вами страдаем недостаточным вниманием, слушайте, к словам Иисуса Христа. Я бы хотел, чтобы когда-нибудь была возможность издать такую Библию, такое Евангелие, где бы слова, вышедшие из уст Христовых, сияли бы каким-то особым огнем, дорогие мои. Есть такие краски, которые светятся. Они встречаются на дорогах, как знаки для водителей машин. Но это не то, о чем я хочу сказать. Хотелось бы, чтобы каким-то неземным светом сияли бы слова именно, которые из уст Христа вышли, чтобы читатели Евангелия, Нового Завета, да и всей Библии, беря в руки эту драгоценную книгу, могли сразу видеть, что говорит Христос. И принимать с глубокой жаждой именно то, что Христос нам оставил. Поэтому всем верующим в Иисуса Христа надо стремиться приобрести свойство особого отношения к словам своего Господа. Мы сказали, что у нас большой недостаток, недостаток усердной молитвы. А теперь я хочу вам сказать о другом нашем большом недостатке, братья и сестры, это недостаточно глубокое проникновение в слова Иисуса Христа, которые, пусть не в красках, но мы видим духовными очами, это сияют на страницах Евангелия. Причина того, что мы так мало пропитаны драгоценными наставлениями самого Христа, именно в том, что мы недостаточно к этим наставлениям драгоценным Иисуса Христа внимательны. Недостаточно внимательны, братья и сестры. Давайте признаемся в этом. Читаем, может быть, и слушаем наставления наших братьев-проповедников, но мы не замечаем при этом, что же Христос нам говорит лично каждому и каждой из нас. Что Он хочет сказать в данной проповеди? Что тебе хочет сказать, брат мой, сестра моя, сегодня Христос? Что Он тебе скажет в воскресенье или в другой день собрания? Вот этого-то проникновения в слова Христовы у нас мало, нам не достает, братья и сестры. Но вот, прошу внимания, тишина, окружавшая Христа, воцарившаяся вокруг Христа, была нарушена. Причем необыкновенным шумом. Что, бесноватый появился, а? Который закричал, как другие бесноватые всегда кричали: «Сын Давидов, помилуй меня! Зачем ты в прежнее время пришел мучить нас?» Кричали бесы Христу, не вынося Его близости. Что, такой бесноватый нарушил тишину благоговейного слушания слов Христовых в народе собравшимся? Вокруг Него нет, братья и сестры. В чем же дело? Что случилось? Мы читаем, откуда происходил этот шум. Тут книжники и фарисеи привели к Нему, то есть ко Христу, женщину, взятую в прелюбодеяние. Бедную, несчастную грешницу силою влекли на суд Христа вот эти люди, весьма благопристойные на вид. Посмотрим на них очами нашего сердца, на этих ведущих несчастную женщину на суд Христа. У них почтенные бороды, и одеяния у них особые, которыми они отличались от всех остальных людей. Они богословы. Это люди знали, что книжник, значит, богослов. И фарисей тоже обычно был книжником, знатоком Священного Писания. Это были духовные наставники народа. Но посмотреть на их лица, мы бы что с вами на этих лицах подметили, братья и сестры? Гнев. Гнев ведь выражается на лице человека, гневающегося. Это мы знаем, братья и сестры. На лицах их был гнев. Возмущение грехом этой молодой грешницы. В их самоправедных душах все кипело от возмущения ее грехом. Они были полны отвращения к ней, к этой рабыне греха. Имени ее нам не дано в Евангелии. Да это и не важно, братья и сестры. Но вот теперь мы посмотрим на нее. Наш взор от этих благопристойных наставников народа переведен на эту грешницу. Какова она предстает перед нами? Она дрожит от страха, братья и сестры, находясь в суровых и жестких руках этих святых, я в кавычках говорю святых, духовных отцов народа. Бедная она дрожит в их руках. Вот какая святость, дорогие мои, пред которой приходится даже дрожать, потому что она проявляется в черствости, в жесткости, в словах и делах этих духовных учителей. И она, как мытарь, о котором мы сегодня перед собранием слышали, как мытарь в притче Христа, не смеет глаз своих поднять к небу. Она идет с поникшим челом. Она знает, братья и сестры, что ее ведут на суд самого чистого и святого учителя. Ведь о Христе она слышала немало благих молитв. Ее ведут на его суд. Ее страшит встреча со Христом. Потому что грех ее так велик и так отвратителен. А он, Христос, так чист и свят. И от него, как люди говорили, которые с ним встречались, от него ничто не сокрыто, даже на дне души находящейся. Он все видит, он все знает, об этом она слышала. Поэтому мы можем себе представить, в каком она страхе направляется этими людьми к Иисусу Христу на суд. Как он отнесется к ней? Вот вопрос, который тревожит ее сердце. Она в страхе, потому что ожидает, и, может быть, имеет право ожидать, ожидает молнии и грома его божественного справедливого суда. Братья и сестры, а ведь она, эта грешница, стоящая перед нами, была когда-то чудесным цветком, свеженьким и ароматным. Когда она была таким цветком? Когда она была невинной, прелестной девочкой. Она была и чистой девушкой. Мы можем это вполне предполагать, братья и сестры. Мы можем себе представить, что она, возможно, пошла такой чистой под венец с любимым ею человеком. Разве мы не имеем права это предположить за ней? Она, возможно, стала счастливой женой и осчастливила и своего молодого мужа, и продолжала, может быть, долгое время радовать его. Но, о сила греха! О сила греха, братья и сестры! И страшное огненное, я подчеркиваю, огненное искушение от дьявола. И вот ее ведут на заслуженный суд за двойной грех, за прелюбодеяние и за нарушение брачного обета. Она женщина. Будем предполагать, что она имела мужа. Но вот она, как и самарянка, знакомая всем нам, вот она нарушила свой брачный обет. Это был ее второй грех. В душе этой грешницы полнейший мрак, как у всех, которые идут путем греха. У нее полная безнадежность, братья и сестры. Ей нет и не будет прощения ни от людей, ни от Бога. Вот в этом она уверена. Так она сознает всю глубину своего падения. Дорогие мои, пользуюсь случаем, чтобы всем нам и себе сказать, что самое ужасное на земле – это грех. Давайте это осознаем вновь. Грех в любой форме, грех в любом виде. Грех – это разрушитель Едемского рая. Мы знаем, кто разрушил счастье Едемского рая для Адама и Евы. Грех, братья и сестры. Грех – разрушитель и любого рая другого после уже Эдемского рая, в том числе и семейного рая. Да, грех разрушил счастье тысяч и сотен тысяч и миллионов семей. Грех – это яд, братья и сестры. Слушайте, это яд хуже любого змеиного яда, потому что он разрушает все наше существо, все наше существо, и делает нас самыми настоящими духовными калеками. Грех лишает нас радости, всякой радости, дорогие мои. Кто делал когда-либо грех сознательный, тот знает, как терялась радость, как разбивалось счастье. Где грех, там рак и мучения виновны перед Богом совести. Кто в нашем собрании делает какой-либо грех, заведомый, сознательный, тот скажет: «Ох, как ты, брат, правильно говоришь, Вот именно я в таком положении и нахожусь. Моя радость лежит предо мною в дребезги разбитая. Была, а теперь ее нет. Мрак в моей душе, покоя и мира нет. Больше всего, братья и сестры, будем в нашей христианской жизни бояться греха, ибо он воистину великий разрушитель всего святого, всего чистого, всего светлого и всего отрадного в нашей жизни. Нарушитель мира, покоя наших душ. Но нет другого убежища, нет другого убежища от него, как только в нашем всемогущем Спасителе, дорогие друзья, братья и сестры, как только в силе Святого Духа, который дается для победы над грехом. Другого убежища нет, будем это знать, братья и сестры. А поэтому, зная нашу немощь, нашу слабость перед лицом дьявола, могущественного противника наших душ, этого льва рыкающего и ходящего вокруг нас, чтобы поглотить кого-то из нас. Он хотел бы каждого из нас поглотить, но ему это не удастся никогда. Так хотя бы кого-нибудь, вот, дорогие мои, пред лицом такого искусителя, такого сильного врага, мы должны чаще прибегать всесильному нашему Спасителю Иисусу Христу в наших более частых и усердных молитвах, чтобы и спрашивать у нашего всемогущего друга и помощника в бедах наших, в том числе и в греховных наших бедах, и спрашивать у него силу для победы над всяким грехом, над всеми искушениями от дьявола. В лице этой великой безымянной грешницы, братья и сестры, грех предстал перед нами в этом собрании в очень отвратительном одеянии, в виде греха грубого и для всех заметного. Это одеяние, которое можно назвать лохмотьями, дорогими, жалкими лохмотьями, покрывающими грешника или грешницу. Было время, и я в Ленинграде, находясь, вспомнил это время особенно, братья и сестры. Знаете, какое время? Когда я работал там, в Ленинграде, так называемой евангельской уличной миссии. Само слово «уличное» говорит. Что это была за работа? Над падшими, самыми великими грешниками, ночь проводившими во грехе и пороке. Вот пришлось и в ночлежных домах, то есть на дне человеческого общества, ночевать, с ними разделять их судьбу во время такого ночлега, но и слышать их речи и видеть образ их жизни. И насколько они опустились, вот благодаря жизни во грехе. Я видел этих бесчисленных грешников, наряженных в лохмотье греха. Но, дорогие мои, мы должны знать, что есть и другой вид одеяния, другой вид одеяния, в котором грех расхаживает по нашей земле, расхаживает в очень красивых одеяниях. Вот перед нами одетые в эти красивые одеяния, которые прикрывали их грех. Это обвинители этой несчастной, порочной женщины, ходившей на виду всех в лохмотьях своего страшного греха и порока. Вот это были фарисеи-книжники, которые явились пред лицо Христа в очень красивых одеждах, скрытого от взоров людей греха в их сердцах. Они явились пред лицо Христа в одеяниях внешней святости и внешней праведности. Их грех, да, и у них был грех, да еще какой, они только видели, к сожалению, грех этой несчастной рабыни греха женщины, но своего греха, к сожалению, не видели. В этом была их трагедия, величайшая трагедия, в этом было их страшное несчастье, братья и сестры, что они видели грех у этой женщины, возмущались им, порицали его, проклинали ее и на суд привели ко Христу за ее грех, а своего греха не видели. Они прикрывали свой грех, вот справедливым как будто на вид возмущением, грехом этой женщины, вот возмущением. Многие прикрывают свой грех возмущением против греха другого человека. Это хороший путь скрывать свое собственное печальное состояние. Возмущаться грехом других. Дорогие братья и сестры, обратите внимание на это ужасное вот явление в христианстве. Я говорю о христианах. Возмущаться, при этом терпя у себя грехи, да еще какие. Вот. Их грех был прикрыт показной ревностью по законе Господне и кажущейся ненавистью ко греху и пороку. Да, как легко прикрыть свой грех, свое греховное сердце, вот еще раз повторяю, возмущением против грехов других, и потом этой показной ненавистью к греху. Я слышал об одном проповеднике, очень привязанном к серебру, к материальным благам. Печальный был у него этот порок. Но чтобы отвести, и люди уже говорили об этом его пороке, а чтобы отвести эти разговоры о себе, он брал и один раз, и другой раз, и в третий раз, и еще много раз тему о сребролюбии. Да так стегал с кафедры этот грех, что те, которые и верили этим слухам, начинали думать, а не ошибаются ли те, которые об этом братья так говорят. Правильно ли это? Смотрите, как он стегает грех. Не может быть, чтобы он был сам виновен в нем. Видите, как легко людей поставить в такое положение, что они будут грешника настоящего, но в красивых, нарядных одеждах считать за праведника. Это в церквах на каждом шагу можно таких святых в кавычках видеть. А какой же грех, братья и сестры, прятался в сердцах этих нарядных грешников? Какой грех таился под таким красивым нарядом у них? Это вы должны тоже знать. Слово Божие говорит. Это был грех, слушайте, это был грех во много раз худший, чем грех этой бедной женщины, хотя падение ее было глубокое, и грех ее выглядел таким отвратительным. А их грех, затаенный, прикрытый такими нарядами, внешней одежды их, дорогие мои, он был хуже, чем грех этой блудницы. Они осуждались с такой черствостью ее грех. А сами каковы были? Вот я кратко скажу, и мы закончим. Их грех заключался в желании, братья и сестры, унизить Христа и уронить его авторитет в народе. Вот мы же прочитали об этом в том месте, где сказано об этой женщине несчастной, приведенной на суд Христа. Смотрите, говорили же это, искушая его, Христа искушая, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Вот какой грех таили они в своем сердце, дорогие мои, готовые забросать камнями вот эту женщину-грешницу. А сами какой грех таили, чтобы искусить Христа, чтобы вынудить его, что сделать? У них был свой замысел, чтобы Христос, скажем, одобрил побиение камнями вот такой великой грешницы. А если бы он это одобрил, как они этого желали, побиение камнями этой грешницы, тогда он упал бы как учитель любви, милосердия, сострадания грешникам, упал бы в глазах народа, который ходил за ним тысячами и слушал его чудное слово. Если Христос сказал этим фарисеям: «Да, вы правы, давайте расправляйтесь с этой грешницей, она достойна этого», как бы после этого слушали его эти внимательные слушатели. Тот, который нас учит любить Бога и любить нашего ближнего, оказывается, и сам готов камень взять и забросать несчастную душу. Дорогие мои, а если Христос, рассуждали эти святые, праведные в кавычках, если Христос возьмет эту грешницу под свою защиту, тогда он будет в глазах всех этих фарисеев, священников, первосвященников, и в глазах он будет нарушителем Моисеева закона. Смотрите, какой замысел был в их сердцах. И с этим замыслом они ведут эту несчастную грешницу на суд Христа. Братья и сестры, в заключение своего слова хочу и себя, и вас призвать. Будем чаще проверять наши сердца. Не таим ли и мы под прикрытием красивых слов, христианских слов, которые удивляют наших братьев и сестер и делают нас в их глазах какими-то высокостоящими духовными людьми? А не таим ли мы при этом в своих сердцах какого-то греха худшего, чем даже грех этой блудницы женщины, которую мы тоже с вами иногда с удовольствием готовы были бы забросать камнями? Мы говорим красивые слова о чистоте и святости и благочестии, вот, но не имея в своих сердцах, в своей жизни всего этого, этой чистоты и святости, наши красивые слова послужат только к нашему осуждению, в день, когда придет Христос. Вот это мы будем помнить и будем знать, братья и сестры. Избавь нас, Господь, от наряда только внешнего благочестия. Причем внутри у нас жалкие рубища нашего внутреннего духовного человека. Вот что может быть. Духовный наш внутренний человек в жалких рубищах, на которые печально смотреть. А внешнее мы в красивом одеянии, потому что слова такие красивые исходят из наших уст, которые хотят всем сказать, вот какие мы христиане, а на самом деле ничего этого нет, о чем мы говорим в наших сердцах. В 23 главе Евангелия Матфея 8 раз раздается из уст Христа слово «горе» по адресу этих фарисеев и книжников, этих духовных учителей народа израильского. «Горе! Горе вам, что вы такие! Слова у вас, слова замечательные! Внешние дела, как молитва на углах для вида, для снискания себе уважения, а в душах ваших кости мертвецов, как это в гробах бывает, так Христос обличал вот этих, которые наряд красивый показывали, в словах своих красивых, а в сердце была пустота, и ничего святого у них не было. Может быть, не так страшно все дело с нами, братья и сестры, носящими такое чудесное название, евангельские христиане, может быть, таких явлений у нас нет. Но все же одеяния фарисеев многие из нас носят. Ходят, критикуют, камни показывают в отношении согрешающих братьев и сестер, а сами посмотреть очами Божьими в их сердце полны неправды пред Господом. Да сохранит нас Господь в нашем христианстве вот ходить в нарядной одежде красивых слов, не имея при этом в сердце истинного благочестия, не имея в сердце истинной чистоты, святости и благочестия, и особенно любви, которая так дорога в очах Господних. Аминь.